إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد Следующий хадис 1355 в главе, которую назвала Новый Рахмалу Та'аля, глава о том, что Мекка является запретным, заповедным городом, и хукмы, которые связаны с этим. Хадис 1355 с его версиями. Этрау.
وعبيد الله بن سعيد جميعا الوليد قال زهير حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني يحيى بن أبي كثير قال حدثني أبو سلمة هو بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة قال لما فتح الله عز وجل على رسوله صلى الله عليه وسلم مكة قام في الناس فحمد الله وأثنى عليه ثم قال إن الله حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين وإنها لن تحل لأحد كان قبلي وإنها أحلت لي ساعة من نهار وإنها لن تحل لأحد بعدي فلا ينفر صيدها ولا يختلى شوكها ولا تحل ساقطتها إلا لمنشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يفدى وإما أن يقتل فقال العباس إلا الإذغر يا رسول الله فإنا نجعله في قبورنا وبيوتنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذغر فقام أبو شاه رجل من أهل اليمن فقال اكتبوا لي يا رسول الله فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اكتبوا لأبي شاه قال الوليد فقلت للأوزاعي ما قوله اكتبوا لي يا رسول الله قال هذه الخطبة التي سمعها من رسول الله صلى الله عليه وسلم
صلى الله عليه وسلم Так говорит имам Муслим, хаддасани Зухейр ибн Харб ва Ибайдулла ибн Саид. Рассказали мне Зухейр ибн Харб, Багдади, Абу Хейсама и Абайдулла ибн Саид Ас-Сархаси, который известен как Абу Кудама Ас-Сархаси. Джамиан ани аль-Валид, оба они от Валида. Валид ад-Димашки. Валид ибн Муслим ад-Димашки. Умер в 194 году хиджры. Кали Зухейр. Зухейр сказал, хаддасана аль-Валид ибн Муслим. Рассказал нам аль-Валид ибн Муслим. Валид ибн Муслим ад-Димашки. Который сказал, хаддасана аль-Аузаи. Рассказал нам аль-Аузаи. Аль-Аузаи, имам аль-Аузаи, это Абдурахман. Абдурахман ибн Амар. Абдурахман ибн Амар аль-Аузаи. Год смерти имам аль-Аузаи 157-й. Шами. Он говорит, хаддасани Яхья ибн Аби Касир. Рассказал мне Яхья ибн Аби Касир. Яхья ибн Аби Касир, Салих, Ат-Таи, Али-Амами. Известный имам Яхья ибн Аби Касир. Умер в 129 году хиджры. Он сказал, хаддасани Абу Салама. Хуа ибн Абдир-Рахман. Хуа ибн Абдир-Рахман. Рассказал мне Абу Салама. Это Абу Салама ибн Абдир-Рахман ибн Ауф. Умер в 93 году хиджры, и он сказал, «Хаддасани Абу Гурейра», рассказал мне Абу Гурейра, «Каль», который сказал, «Лямма фатаха Аллаху Азза ва Джалла аля Расули Иллахи Саллаллаху Алейху Саллама Макка, кама фин нас, фахамид Аллаху Асна Алейху Сумма Каль». Когда Аллах открыл, Аллах Велик Он и Могуч, открыл посланнику Аллаха Саллаллаху Саллам Мекку, то есть дал победу над Меккой, то пророк, алейхиссалату вассалям, встал среди людей, перед людьми, и восхвалил Аллаха, и восславил его, сумма каль, а затем сказал, «Инна Аллах хабаса ан маккат аль-филь, васаллата алейха расула валь-му'минин». Поистине Аллах удержал от Мекки слонов, удержал слона. «Васаллата алейха расула». Но направил на Мекку своего посланника и верующих. И она не была дозволена ни для кого до меня, то есть из пророков, ни для кого не дозволялась, не объявлялась Мекка Аллахом Субхана ва Тааля дозволенной оставалась все время заповедной. «Ваиннага ухиллят ли саата мин нахар». И для меня она была дозволена лишь на некоторый промежуток времени в течение одного дня. «Ваиннага лан тахилля ли ахадин баади». И она никогда не будет халяль, то есть дозволенной для кого-то после меня. Дозволенной, так что снимается запрет с Мекки и дозволяется сражение там. Нет, никогда не будет. Это дозволено после меня, говорит пророк алейхиссалату вассалям. Ни для кого. Запрещено это. Фаля юнаффару сайдуха, валя юхтала шаукуха, валя тахиллю сакитатуха, илля лимуншит. И поэтому, то есть, поскольку Мекка, она харам, поскольку это заповедная территория, фаля юнаффару сайдуха, значит, пророк алейхиссалам говорит, нельзя спугивать дичь, которая там. Валя юхтала шаукуха, нельзя рубить колючие деревья. Если нельзя колючие, значит другие тем более нельзя рубить. Валя тахилю сакитатуха, и не дозволяется то, что обронил кто-то и потерял кто-то, брать это, если только не человеку, который собирается искать хозяина. Мы сказали с вами, ищет всю жизнь. То есть не становится это его собственностью, даже если не найдется хозяин. Если у кого-то будет убит кто-то, то есть кто-то убьет у кого-то его родственника, то у него, ему предоставляется выбор из двух вещей, выбрать то, что ему видится лучше. Имма айюфда ва имма юкталь. Либо фидия, фида, здесь под фидия, под выкуп подразумевается дия. Либо дия, выкуп, компенсация за умершего, предоставляемая родственникам. Ва имма айюкталь. Либо казнь убийцы. Это предоставляется право выбора родственникам убитого. Либо взять дия, выкуп за убитого их родственника, либо казнь. Факаля Аль-Аббас, и сказал тогда Аль-Аббас, Аль-Аббас бин Абдул-Мутталиб, «Илля лизхира я Расул Аллах, кроме изхир, кроме растения кустарника изхиру посланника Аллаха. Фа инна наджалю фи кубурина убуютина, ибо мы используем его в наших могилах, помещаем в могилы и используем в наших домах». Факаля Расул Аллах, саллаллаху салям, «Илля лизхир», и сказал тогда посланник Аллаха, саллаллаху салям, «кроме изхира». فَقَامَ أَبُو شَاهِ رَجُلٌ مِنْ أَهْلِ الْيَمَنِ فَقَالَ. И тогда поднялся некий человек из Йемена, которого звали Абу Шах, и сказал, «Уктубу ли я, Расуль Аллах, запишите для меня, о посланник Аллаха». فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ «Уктубу ли Аби Шах». И сказал тогда посланник Аллаха, صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمُ «Запишите для Абу Шаха». قَالَ الْوَلِيدُ. И Аль-Валид, то есть Валид ибн Муслим, передача хадиса, он говорит, «Факульту ль-Аузаи, ма каулу уктубу ли я, Расуль Аллах?» Я спросил Аузаи, что означают слова «запишите для меня, у посланника Аллаха». То есть слова Абу Шаха, что означают они «запишите для меня», что он имел в виду? «Калязи ль-хутба ляти сэмиага мир Расуль Аллах, саллаллаху ассалям». Аузаи ответил, он имел в виду ту хутбу, проповедь, которую он услышал от посланника Аллаха, саллаллаху ассалям, чтобы ее записали для него. Этот хадис, он подтверждает то, о чем мы с вами говорили, касательно запретности и заповедности Мекки, что не дозволяется там рубить деревья, даже если это какие-то вредные деревья, колючие, кроме изхира, кроме растения изхир, которое нужно для чего? Используют его, когда кроют крышу, ставят между балками, помещают между балками, в могилах, между кирпичиками из необожженной глины, да, кирпичи туда помещают, исхаром закрывают щели и так далее, кроме исхара. Еще что? Какие еще хукмы? Что нельзя не то, что охотиться там и убивать дичь, но даже спугивать нельзя животных, пугать их нельзя. Еще что нельзя сказано? Сражение запрещено, ни для кого не дозволено. Пророк говорит, ни до меня, ни после меня, а мне только на какой-то короткий промежуток времени, для меня это было дозволено. Помимо вот этих вот хукмов, здесь еще упоминается хукм, связанный с убийством. Если было осуществлено убийство, умышленное, не по праву, то тогда родственники убитого имеют право, здесь сказано в хадисе, выбрать между двумя вещами, которые видятся им лучшими. Что из этих двух вещей видится лучше? Либо это дия, то есть выкуп за умершего, за убитого, либо это казнь убийцы. Этот хукм также здесь добавляется к хадису. И еще что здесь есть, то, что человек по имени Абуша из Йемена, он попросил записать ему хутбу пророка, алейхиссалату вассалям. Это важный момент в данном хадисе, потому что здесь, отсюда, мы можем с вами сделать какой вывод. Далиль, довод на то, что знание религиозное записывается, фиксируется письменно. Религиозное знание фиксируется письменно, и хадисы фиксируются письменно. Что это установлено в сунне, что это есть, что это дозволено. Следующий вывод. Здесь далиль, довод на дозволенность составления книг. Составления книг религиозных. И никто не имеет права, стало быть, сказать, что вот написание религиозных книг, составление сборников религиозных, хадисов и так далее, что это беда. Никто не может это сказать. Мы скажем, нет, это не беда, это не нововведение. И у этого есть асль, у этого есть основа, у этого есть довод в сунне пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, в частности, этот хадис. Абу Шах попросил записать ему хутбу пророка, алейхиссалату вассалям, то есть хадис пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сказал, запишите для него, для Абу Шаха. Еще какие доводы есть в сунне на это, на то, что составляются книги, что это дозволено, записываются хадисы, составляются сборники, религиозные книги, полезные составляются. Еще какие доводы? Хадис Абдулла ибн Амра. Абдулла ибн Амра. Пророк, алейхиссалату вассалям, сказал ему Абдулла ибн Амра ибн Аль-Асу, «Уктуб фаваллахи ма яхруджу мину илля хак». Пиши, записывай. Кому сказал пророк, алейхиссалату? Кому сказал пророк, алейхиссалату? Абдулла ибн Амру ибн Асу. Записывай, то есть записывай то, что говорю я, пророк сам ему сказал. Ибо, клянусь Аллахом, отсюда, из этого рта выходит только истина. Выходит только истина. Книги, в которых Коран, книги, в которых Сунна, и книги, которые получили распространение среди людей, мы говорим, эти записи религиозного знания, хадисов, на них ориентируются, на них опираются, не только на устную передачу, но и на то, что записывается. Это вывод из данного хадиса. Поэтому Абу Хурейра, радиаллаху таала анху, сказал, Абдулла ибн Амр записывал хадисы, а я не записывал. Абу Хурейра говорит, «Кунту ахфазу ан-нас ли хадиси Расулиллахи саллаллаху алейхи ва саллям». Я больше всех людей запоминал и заучивал хадисы посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям. Кроме Абдулла ибн Амра. Ибо он записывал, а я не записывал. Он писал, а я не писал. То есть Абу Хурейра, он опирался на заучивание наизусть. Абдулла ибн Амр, он помимо этого еще писал хадисы пророка, алейхиссалату вассалям. Еще что служит доводом и указанием на записывание знания, составление подобных книг религиозных, где записывается Коран, Сунна, религиозное знание полезное. Хадис Али, ради Аллаху Таля, когда стали распространять такие слухи, что якобы есть какое-то особое завещание, оставленное пророком, саллаллаху алейхи ва саллям, Ахлюль-Бей, домочадцам его, оставленное Али, другим членам семьи, и дошло до Али, ради Аллаху Таля, это, что люди поговаривают о таком, он сказал, что ничего нет у нас, чего-то другого, чего нет у людей, ничего у нас нет. Книга Аллаха и понимание, которое мне дано, сказал Али, понимание. И то, что записано в этом свитке, и потом он извлек свиток, и в этом свитке было записано, что знание по поводу дия, как выдается дия, то есть хадис про Хариса, как выдается дия, вопрос о в освобождении пленников, и то, что не убивается кафир за мусульманина. Хадис известный, мы с вами говорили уже о нем, что сказали Али, рады Аллаху Таран, спросили его, есть ли у вас что-то особое такое из откровения, что есть только у вас? Помимо того, что в Коране у вас оно есть это. И он сказал, нет, клянусь тем, который расщепляет зерна, который создал людей. Ничего я не знаю такого особого, что у нас есть, а в книге Аллаха нет. Кроме понимания, которое дает Аллах человеку в отношении Корана. И вот того, что записано на этом свитке. А что в этом свитке? Аль-акль, дия, то есть вопрос дия, освобождение пленника, и что не убивается муслим, мусульманин за кафира. Поэтому записывается знание, составляются книги, это один из источников, на которые опираются записи, знания. И если человек не может запомнить и выучить наизусть, тогда он записывает. Следующая версия этого хадиса, 1355-го.
حدثني إسحاق بن منصور قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن شيبان عن يحيى قال أخبرني أبو سلمة أنه سمع أبا هريرة يقول إن خزاعة قتلوا رجلا من بني ليث عام فتح مكة بقتيل منهم قتلوه فأخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فركب راحلته فخضب فقال إن الله عز وجل حبس عن مكة الفيل وسلط عليها رسوله والمؤمنين ألا وإنها لم تحل لأحد قبلي ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار ألا وإنها ساعتي هذه حرام لا يخبط شوكها ولا يعضد شجرها ولا يلتقط ساقطتها إلا منشد ومن قتل له قتيل فهو بخير النظرين إما أن يعطى يعني الدية وإما أن يقاد أهل القتيل قال فجاء رجل من أهل اليمن يقال له أبو شاه فقال اكتب لي يا رسول الله فقال اكتبوا لأبي شاه فقال رجل من قريش إلا الإذقر فإنا نجعله في بيوتنا وقبورنا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا الإذقر.
Так говорит имам Муслим, хаддасани Исхак ибн Мансур, рассказал мне Исхак ибн Мансур ибн Бахрам, прозвище Валькаусадж, умер когда? 251 год хиджра. Он говорит, ахбарану Абайдулла ибн Муса, сообщил нам Абайдулла ибн Муса, аль-Куфи, ан Шейбан ибн Абдир-Рахман, ан-Нахви, ан Яхья, от Яхи, Яхи ибн Аби Касир, который сказал, ахбарани Абу Салама, сообщил мне Абу Салама ибн Абдир-Рахман, аннаху самиа Абу Хурайра таякуль, что он слышал, что Абу Хурайра говорил. Инна хузаата каталу раджулан мин бани лейс, ама фатхи Макка, би катилин минхум каталу. Так Абу Хурайра рассказывает и говорит, поистине хузаа, то есть племя, да, одно из племен, убили некого человека из рода Бану Лейс в год взятия Мекки за, то есть как в качестве мести, за убитого из их числа, который был убит Бану Лейс. То есть Бану Лейс убили из их числа некого человека, и в качестве отмщения им за это Хуза убили человека из них, некого. Ясно или нет? Вы со мной? Еще раз. Абу Хурайра рассказывает, что племя Хуза убили некого человека из Бану Лейс. Из-за чего? Из-за того, что кто-то из Бану Лейс убил человека из Хуза в качестве мести. Фухбира бизарика Расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям. Мы сообщили об этом посланнику Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям. Фаракиба рахилятаху, и он сел на свое верховое животное, на свою верблюдицу, фахатаба, и произнес хутбу, произнес проповедь. Он сказал, инна Аллах азза ва джалла хабаса ан Маккат аль-фил, ва саллата алейха расула валь-муминин. Поистине Аллах удержал от Мекки слонов и направил на нее своего посланника и верующих. Аля ва иннаха лям тахилля ли ахадин кабли. ولن تحل لأحد بعدي ألا وإنها أحلت لي ساعة من النهار. Поистине, о, поистине, она, Мекка, не была дозволена никому до меня и не будет дозволена ни для кого после меня. То есть сражение в ней ни для кого не дозволено. Ни до меня, ни после меня. Аля ва инна ухиллят ли саата мин ан-нахар. О, поистине, она была для меня дозволена на небольшой промежуток времени. Вот в этот день. Аля ва иннаха саати хазихи харам. Но, поистине, она теперь уже, вот в этот час, она уже харам. То есть снова харам, снова заповедно, снова запретно. Ля юхбату шаукуха. Нельзя срывать или срубать колючие деревья, колючие кустарники, которые там есть. Валя юрбаду шаджаруха. Нельзя срубать деревья, которые там есть. Валя яльтакиту сахитата илля муншид. И никто не может брать, подбирать то, что там кем-то потеряно, кроме того, кто будет искать хозяина. Ваман кутэлэу катиль фау бихэйри назарэйн. И если у кого-то убьют человека, то есть родственника его, то у него есть право выбрать между двумя вещами, которые ему видятся, то из двух вещей, которые видятся ему наилучшим. Имма юрта, яни дия, ва имма айюкад. Либо ему должно быть предоставлено дия, то есть выкуп должен быть предоставлен, либо кавот, то есть кисас, то есть казнь того, который убил Ахлюль Катиль. Имма юрта дия, ва имма юкад ахлюль катиль. То есть родственники убитого, либо им предоставляется дия, либо они имеют право на кисас. Каль фаджа раджулю мин ахлиль Йемен. И рассказывает Абу Хурейра, и тут пришел некий человек, подошел некий человек из жителей Йемена, юкалю Абу Шах, которого звали Абу Шах, факали, сказал, уктуб ли я, Расуль Аллах, запиши для меня посланник Аллах. Факаль, уктубу ли обещал, и сказал тогда посланник Аллах, то есть саллаху алейхи ва саллям, запишите для Абу Шаха. Факаль раджуль мин Курейш, илля лизхир, и тогда сказал некий человек из курайшитов, кроме изхир, кроме растения изхир, это был, как мы знаем, из версии других аль-Аббас, да? Фаинна наджалю фи буютина ва кубурина, ибо мы помещаем его, используем его в наших домах и в могилах. Факаль расулуллахи саллаллаху алейхи ва саллям, илля лизхир, и сказал тогда посланник Аллаха саллаллаху алейхи ва саллям, кроме изхира. Ан-Науи рахимаху тааля указывает здесь на вопрос, который мы с вами затронули уже частично, а это вопрос записывания чего-то, кроме Кур'ана. Потому что есть некие хадисы, в которых запрет на записывание чего-то, кроме Кур'ана, чего-то из религиозного знания, хадисов, да, записывание, запрет на это только Кур'ан. Можно записывать. Да, есть такие хадисы. И поэтому были среди предшественников те, которые запрещали записывать религиозное знание, кроме Кур'ана. Но большинство, конечно, предшественников, они говорили о дозволенности этого. А потом вообще уже установилось иджма по поводу не только дозволенности этого, но и то, что это желательно. Да, по меньшей мере, что это желательно. Что касается хадисов, в которых есть запрет на записывание чего-то, кроме Кур'ана. Она объясняет, что имеется в виду. Как это понять? Первое объяснение, что эти хадисы, они мансуха, то есть они аннулированы, они упразднены. Вначале действительно, до того, как распространился Кур'ан, до того, как он был заучен, записан, распространен, так что для всех стал известен Кур'ан, да, для умы стал он известен. Вот до этого момента записывать что-то, кроме Кур'ана, было запрещено. Но потом этот запрет был снят, когда уже Кур'ан, а люди узнали, когда он распространился. То есть вначале запретил пророк, алейхиссалату вассалям, из-за чего? Из-за опасения того, что произойдет какая-то путаница между Кур'аном и не Кур'аном. И говорит ан-Науи рахимаху тааля, когда уже получил распространение Кур'ан, и вот этот вред, что возникнет путаница, он исчез, то есть уже прошла эта опасность, то тогда дозволил записывать про Карисаратуса. Это первое объяснение. А второе объяснение, которое дает одного этим хадисам, что этот запрет не указывает на строгость, на что-то строго запрещено, а это лишь указание на нежелательность для тех, которые способны запоминать, но вместо того, чтобы запоминать, опираются на запись. То есть как бы это удержание людей от чего? От пренебрежительного отношения к заучиванию знаний. Потому что это умма, ее отличительная черта, что ее анаджиль, ее инджиль, писание ее в сердцах уммы. И Аллах Субхану Тааля об этом в Коране говорит. Это умма, ее особенность, это что? В сердцах это знание. Это важно запоминать наизусть. Поэтому запрет записывать в смысле, чтобы, если человек может запоминать, чтобы он не опирался на запись и не пренебрегал заучиванием наизусть. Что касается Шейх Ибн Усаймина, рахмаллаху тааля, он говорит, вот эти вот хадисы, которые привел автор, да смеются над ним Аллах, от Ибн Аббаса был хадис, от Абу Шурейха Аль-Адави был хадис, от Абу Гурейры, да, последние хадисы, от Абу Гурейры. В этих хадисах довод на то, что Мекка является харам, что она является заповедной и запретной территорией. Мекка, Аллах Субхану Тааля сделал ее заповедной, сделал ее священной и запретной, и это не сделали люди, как сказал об этом пророк, алейхиссалату вассалям. Но как тогда, как в таком случае, говорит Шейх Ибн Усаймин, мы объединим с вами, совместим вот это сообщение, что это Аллах, Он, который сделал Мекку запретной, наложил этот запрет, сделал ее заповедной, и между словами пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, «Инна Ибрахима харрама Мекка». Поистине Ибрахим, он сделал Мекку харамом. Как совместить? В этих хадисах здесь сказано, что это Аллах, который сделал Мекку харамом. Есть хадис, с другой стороны, что Ибрахим, он, который сделал Мекку харамом. Как совместить? Ученые дают ответ, что, конечно, хурма, то есть запретность и заповедность Мекки, установлена Аллахом, Субхана ва Тааля. А то, что это отнесено к Ибрахиму, установление Мекки в качестве харама, то это почему? Почему к нему отнесено? Потому что он, который разъяснил этот хукм, который явил для людей, объявил для людей этот хукм и разъяснил его. А иначе, конечно, Мекка является харамом. Из-за чего? Потому что Аллах, Он который сделал ее харамом, сделал ее заповедной до судного дня. То есть Аллах, Субхану Тааля, в тот день, когда были созданы небеса и земля, сделал Мекку харамом, установил этот хукм. Ибрахим, алейхиссалям, в свое время объявил об этом и разъяснил людям это. Вот что имеется в виду, так совмещаются эти доводы. Ясно? Шейх Ибн Усаймин говорит, что очень много полезных выводов в этих хадисах. В частности, первый хадис. Первый вывод. Хадис указывает нам на то, что если происходит что-то важное, есть какие-то важные обстоятельства, важный вопрос, то при этом произносится хутба, произносится проповедь и разъясняется то, что должно быть разъяснено. Разъясняется то, что должно быть разъяснено по этому поводу. Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, в день взятия Мекки произнес хутбу, разъяснив людям шараи, то есть установление религии для утверждения понимания людей, в знании людей вот этих вот шариатских установлений. Следующий вот из этого хадиса, что нет хиджры после фатха. Фатха это что взятие Мекки? Нет хиджры после этого. Речь идет о чем? Нет хиджры после взятия Мекки, после того, как Мекка стала исламским городом. Что имеется в виду? Вообще хиджры нет как хукма, нет такого в религии, теперь у нас понятия хиджра нет. Имеется в виду нет хиджры из Мекки, потому что Мекка уже стала мусульманским городом, и таковым будет оставаться до судного дня. То есть не имеется в виду, что вообще нет хиджры. Хиджра остается, остается до самого конца, пока солнце не зайдет. Солнце не взойдет с запада. Пока солнце не взойдет с запада, будет хиджра. Переселение – это одно из великих поклонений. Потому что, говорит Шейх Ибн Усаймин, «Ля хиджра ба'ад аль-фатх» – нет хиджры после фатха, имеется в виду взятие Мекки. Также сюда что можно отнести? То, что если человек, он находится, если предположить, да, что какой-то человек находится в какой-то стране, которая является страной неверующих, а потом мусульмане открывают эту страну, и она становится мусульманской, то тогда мы говорим, после взятия здесь уже нет хиджры, потому что она уже стала мусульманской. То есть не является обязательным, да и необходимым уезжать уже из этой страны. Следующий вот из этого хадиса. Здесь указание, ишара, косвенное указание в этих хадисах на то, что Мекка, она останется Билад Ислам, страной, землей Ислама. Почему? Потому что если она могла, да упасет Аллах Субхану Тааля, снова стать после этого страной куфра, тогда бы стало обязательно опять что? Хиджра. Да, но пророк алейхиссалям говорит, после этого фатха уже хиджры нет. Значит, указание на то, что хиджры уже не будет, и она будет все время что мусульманским городом, Мекка, до судного дня. Мы вчера с вами говорили, что это, в общем-то, одно из знамений, дарованных пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. Он сказал, что Мекка, больше хиджры из нее не будет. До судного дня это всегда будет мусульманским городом, и так оно и остается. Никогда не мусульмане, те, которые не относят себя к умме ислама, не завладевали этим городом. Аллах Субхану Тааля защищает. Следующий вывод из этого хадиса. Кто-то скажет, ну какие-то ахлюль-бида иногда захватывали чего-то там на какое-то время. Мы говорим, ну во-первых, ахлюль-бида, они себя относят к кому? К мусульманам, так или иначе, относят себя к мусульманам. Это не были представители каких-то других религий, относящих себя там, к иудаизму или там, еще к каким-то религиям, да? Или к буддизму. Они относили себя к исламу. И потом, если ахлюль-бида и захватывали, да, на какое-то время там, то это был какой-то промежуток времени, требующий там терпения от людей и так далее, но это не было надолго. Дальше. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на обязательность выступать в поход, если призывают, если имам призывает выступить в поход. То есть, если имам объявляет мобилизацию или всеобщий призыв, то тогда это является обязанностью человека подчиниться. Вот это вот один из четырех случаев, говорит Шейх Уссеймин, когда джихад становится фард-айн, когда джихад становится индивидуальной обязанностью человека. Потому что, в общем, джихад, его хокм каков? Что это фард-кифая, что это коллективная обязанность, если часть уммы выполняет ее, есть там войско, армия, то с других эта обязанность снимается. Но бывают случаи, когда это становится фард-айн, то есть индивидуальной обязанностью. И вот здесь описан один из четырех случаев. Какой здесь? Истинфар, то есть мобилизация, всеобщий призыв со стороны правительства, в таком случае это становится индивидуальной обязанностью человека, фардайн. Потому что пророк алейхиссалату вассалям говорит, вайзастун фертум фанферу, если вас призывают, то выходите, выступайте в поход. И есть угроза в книге Аллах Субхану ва Тааля тем людям, которые отказываются выступать в поход, если осуществляется такой призыв со стороны правительства. Аллах Субхану Тааля говорит: «Я уладина, ману малакум изакиля лакум инфиру фи сабилиллахи сакальтум иля аль-арду». Вы, которые веровали, что с вами? Что с вами? Почему, когда говорят вам, выступайте на пути Аллаха, вы прижимаетесь к земле? Прижимаетесь к земле, то есть хватаетесь за земную жизнь и не подчиняйтесь этому приказу. «Аралитум биль хаяти дунья миналя ахира». Неужели вы удовольствовались земной жизнью вместо вечности? «Фама матауль хаяти дунья фил ахирати илля калиль». А ведь пользование земной жизнью в сравнении с ахира – это лишь нечто ничтожное, малое. «Илля танфиру юазибкум азабан алима ва истабдиль кавман гайракум». Если вы не выступите, то он заменит вас, то он окажет вас мучительным наказанием и заменит вас другими людьми. Это угроза от Аллаха Субхана ва Тааля. Второе положение или второй случай, когда является фардайн. Мы сказали четыре, да? Шейх Уссеймин говорит четыре случая, когда становится фардайн. Второй случай, это когда уже идет сражение, человек присутствует в рядах сражающихся, то тогда это для него фард-айн, и убегать нельзя. Аллах Субхану ва Тааля говорит: «Я айю лазина аману, иза лакитум лазина кафару, захфан, фала тувалюхму ладбар». Увы, которые веровали, если вы встретите тех, которые не веровали во время наступления, то есть во время боя, то не поворачивайтесь к ним спинами, то есть не убегайте и не покидайте поле боя. «Умайю валлихим евмайзин дубурагу». А тот, кто повернет к ним спину и станет убегать, «Илля мутахарифан ли киталь, ау мутахайзан или фиа». За исключением человека или случаев, когда этого требуют маневры военные или чтобы присоединиться к какому-то другому отряду, там, более крупному. «Кто убежит, факадба аби гадаби мин Аллах, то на нем гнев от Аллаха». Это второй случай. Третий случай – это когда враг окружает какой-то город, населенный пункт, осаждает его, то в таком случае уже для защиты этого населенного пункта, для защиты мусульман, защиты своей жизни, жизни там, своего потомства, своих детей и так далее, да? Защита своей вот этой вот мусульманской родины, земли становится фардань, становится обязательным в качестве индивидуальной обязанности. Четвертый случай – это когда есть нужда в каком-то человеке непосредственно, именно в нем конкретно, из-за того, что он специалист в какой-то военной области, именно он, других нет, его не могут заменить. Например, он, который способен управлять каким-то оружием, да, каким-то оружием, то в таком случае становится для него в этой ситуации фардайн. Сказано, нет хиджры, но есть джихад. Пророк сам говорит, есть ния, есть намерение. Да? Либо джихад, когда для него нет условий, нет возможности, тогда ния, тогда намерение. Намерение в сердце людей. Намерение как участие в усердии на пути Аллаха, так и намерение вообще совершать все благое. Ния, намерение совершать все благое. То есть, если хиджр человек не может сделать, потому что ее нет, да, но в любом случае остается намерение человека совершать благие дела, в том числе джихад и другой хаир. Следующий вывод из этого хадиса, хадис указывает нам на наличие такой вещи, как насх, аннулирование шариатских хукмов. Мекка, где здесь доказательство наличия насха, упразднения какого-то хукма, изменения его со стороны Аллаха Субханаху ва Тааля? Где здесь доказательство в хадисе? Мекка была харама, да, была харам, потом она стала халяль на какое-то время, пророк алейхи салату вассалям было дозволено, потом снова вернулась к своему хукму, что она стала харам. То есть получается здесь насх, аннулирование или изменение хукма, упразднение его произошло дважды. Сначала была харамом, да? И ни для кого раньше пророка алейхиссалату вассалям она не дозволялась, сражение там. Потом для него она какой-то, именно для пророка алейхиссалату вассалям, в день взятия Мекки, в этот день, днем, на короткий промежуток, сражение там было дозволено, потом снова она стала харамом, снова стала заповедной, запретной для сражения. Пророк алейхиссалату вассалям говорит, «Инна ухилят ли саата минагар», она, минагар, для меня была дозволена на короткий промежуток времени, в течение вот этого дня. Ученые говорят, что это время длилось, мы вчера с вами говорили, от восхода солнца или от восхода зари, если с вами говорить, до намаза аср. Если кто-то спросит, а как так? Как так получается, что Аллах удержал слонов, не пустив их на Мекку, но в то же время направил на нее, на Мекку, своего посланника, саллаллаху алейхи ва саллям? Ибн Усаймин говорит, да, потому что этого требует мудрость. Этого требует мудрость. Обладатели слонов, они почему пришли к Мекке, и почему они хотели подойти к Каабе? Для того, чтобы унизить Каабу. А посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, почему явился к Каабе? Для того, чтобы возвеличить. Для того, чтобы возвеличить, очистить ее от ширка, от многобожия, от поклонения кому-то, кроме Аллаха, субхана ва тааля. И поэтому ему была предоставлена Аллахом эта возможность, а обладателям слонов эта возможность предоставлена не была. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указан на то, что запрещается срезать, там, срубать, спиливать деревья, даже те деревья, которые доставляют какие-то неудобства людям в Мекке, запрещается это делать, потому что сказано, «Ля йобаду шелкуху», колючие деревья, кустарники не срубаются. То есть даже дерево, которое причиняет какие-то неудобства, которое колючее, все равно нельзя срубать. Кто-то может возразить или задаться вопросом, говорит Шейх Усамин, а как же мы с вами проходили эти хадисы? Пророк алейхиссалату вассалям разрешил убивать в хараме вредных животных, которые причиняют какой-то вред, какие-то неприятности. Разрешил убивать их как в хиль, то есть на дозволенной территории, так и в хараме, в заповедной территории. Какие это животные? Каких животных можно убивать и в хараме, и не в хараме? Какие? Да. Ворон. Именно с ворона вы начали. Хорошо, ворон, морковь. Ага. Собака кусачая. Кто? Свиней там нету, альхамдулилля. Да. Скорпион, да, который жалит. Еще? Плохо сажу. Змея. Мышь, крыса. Да, мышь, крыса. Все? Здесь, здесь. Это кельба-акур, кусачья собака. Сюда относятся не только собаки, да, но относятся вообще всякие дикие хищные животные, типа льва там или тигра. Еще было. Коршун, да, еще коршун. Так вот, кто-то скажет, как же так? Можно их убивать в хараме, а деревья колючие, которые причиняют вред людям, их нельзя срубать. Чем же самим говорить? Потому что есть разница между животными, причиняющими неприятности, и между деревьями. Потому что деревья, они стоят на своем месте и не двигаются. Они причиняют вред только человеку, который сам к ним подойдет, правильно? А животные, они могут напасть на человека и причинить вред. Это между ними есть разница. Поэтому можно убивать скорпиона в хараме, нельзя срезать или срубать колючие деревья, и разница между ними очевидна. Следующий вот из этого хадиса, говорит Шейну Самин, хадис указывает нам на запрещенность, тахрим, строгую запрещенность спугивать животных, спугивать дичь в хараме. То есть голуби там или зайцы какие-то, или серные там какие-то, газели, спугивать дичь нельзя на территории харама. Сказано, ля юнафтвару сайдугу, дичь нельзя пугать там. Если нельзя пугать, то тем более нельзя убивать. Тем более нельзя убивать. Хорошо, а если так получилось, что человек спугнул, сам того не ожидая, не намереваясь это сделать, спугнул кого-то из этих животных, что-то. То есть шел, например, просто и даже не видел их, не хотел их пугать, а они что, испугались? И там разбежались и разлетелись. То на таком человеке нет греха. Почему? Потому что он не пугал их. Он не делал это специально. А эти животные, они сами убежали, сами улетели. Следующий вывод из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что можно срубать те деревья в хараме в Мекке, которые посадил человек. Нельзя те деревья срубать или те растения, которые выросли сами. А то, что посадил человек, можно. Откуда этот вывод? Потому что пророк, алейхиссалату вассалям, отнес деревья, которые запрещены, отнес к хараму, сказал шаукугу, его харама колючие деревья нельзя срубать. А если человек посадил или что-то вырастил, то это не к хараму относится, это к человеку относится, и поэтому можно. Точно так же, если человек поймал что-то из дичи за пределами харама, то он может этим распоряжаться на территории харама. То есть, например, человек за пределами харама поймал дичь и потом вошел вместе с этой дичью на территорию харама. Вот в этом вопросе, конечно, есть разногласия, говорит Шейх Усамин, среди ученых, но весомое мнение, более весомое мнение, что человек, если он поймал дичь за пределами харама, а потом вошел с этой дичью на территорию харама, то это его мулька, то, чем он владеет. Да, это его мелька, он может распоряжаться как хочет этим. Ну, например, он поймал зайца за пределами харама и с этим зайцем вошел на территорию харама, он может зарезать этого зайца и съесть его. Почему? Потому что это его собственность. Это не дичь харама. Понятно ли? Следующий вот из этого хадиса, это вопрос люката. Люката — это то, что потерял. Люката — это то, что потерял человек, то, что обронил кто-то. Если в Мекке человек находит люката, то есть то, что обронил, потерял кто-то, то это никогда не становится собственностью того, кто нашел. Никогда. В отличие от других территорий. Да, если кто-то нашел люката, мы вчера сами говорили, если это такая вещь, которая привлекает внимание, вызывает интерес у людей, стоящая какая-то вещь, то тогда нужно что? Искать ее хозяина в течение лунного года. Если не нашел, тогда можешь пользоваться этой вещью. Но если хозяин потом обнаружится, то надо будет ему вернуть. Здесь нет, да, в Мекке не так. Нашел ты люката, это никак не станет твоей собственностью вообще. И она не дозволяется. Рукота не дозволяется, это вещь, которую обронили, если только не человеку, который собирается искать хозяина всю жизнь. Да, он может взять, но для чего он берет? Не чтобы это стало его собственностью когда-то, а для того, чтобы искать хозяина, это называется мунщит. И он, человек этот, объявляет, разыскивая хозяина на протяжении всей жизни. А если он умрет, тогда кто будет искать вместо него? Его наследники будут искать хозяина. Если они умрут, тогда их наследники и так до судного дня. Это из особенностей Мекки. И в чем мудрый смысл этого? А мудрый смысл в том, что если человек знает, что ему придется искать хозяина этой вещи на протяжении всей жизни, а потом его наследники после него должны будут искать, то он не возьмет эту вещь, оставит ее, пройдет мимо нее. Если первый оставит и пройдет, и второй это сделает, и третий, значит, в конце концов, найдет эту вещь ее хозяин. Шейх Усеймин говорит, однако в наше время, если человек вот так вот оставит кем-то потерянную вещь, люхата, то ее кто-то возьмет. Ее кто-то возьмет, и она уже к своему хозяину не вернется. В таком случае мы что скажем? Скажем, возьми ее и отдай, передай ее в соответствующие какие-то организации, которые занимаются, или бюро находок, да, ответственно, кто несет ответственность за это, соответствующие структуры. И поэтому должно быть именно в Мекке, Гачелю Самин, должны быть вот такие вот учреждения, которые принимают потерянные всякие вещи для того, чтобы облегчить для людей этот вопрос. Чтобы было легче возвращать хозяевам принадлежащие им вещи. И что касается харама, то есть Масджид-аль-Харам, то там, да, есть действительно такое бюро существует. Но во всей Мекке сказать, что существует, Гачелю Самин говорит, нет, это касается именно того, что вот теряется там в хараме, а вот и что вокруг него, а что касается всей Мекки, то нет. Шейх Усеймин побуждает к тому, чтобы это было. Для облегчения для людей. Хорошо, теперь вопрос. А что подразумевается под люхата здесь? Вы со мной? Что подразумевается под люхата? Подразумевается ли здесь, под вот это люхата, то же самое, что нужно разыскивать хозяина, чего нужно разыскивать в других местах, если это не в Мекке, или вообще всякая потерянная вещь. Что подразумевается вот под люхата в отношении Мекки, что тебе нельзя это брать, нельзя подбирать. То, что является люхата, в любом другом месте считается люхата. А что считается люхата в любом другом месте? Это нечто, что интересует людей или среднего уровня людей интересует, да? Как вчера мы с вами говорили, если кто-то потерял там какой-то карандаш, да? Или стаканчик потерял какой-то, то это не интересует особо людей. Или там финик потерял человек. Особо это не такая вещь, чтобы это интересовало людей, да? И на нее заглядывались, представляло это какую-то там ценность. В любом другом месте, если вот такое что-то потерялось, ты смотришь, есть хозяева, ее рядом, спрашиваешь, никого нет, ты можешь ее взять. Да, какой-то вот такой безделец, какую-то неважную вещь, можешь взять ее. Если это уже что-то более-менее ценное, да, то тогда уже нужно искать хозяина в течение года. Так вот, то есть критерий люхата, что людей оно интересует. В Мекке то же самое или нет? Об этом говорит пророк, алейхи салату ва салям, или здесь говорит вообще о всякой вещи, даже которая может быть какая-то безделица. Вещь, которая не очень важна, как, например, какая-то ручка, какой-то карандаш, который не стоит даже одного дирхама и так далее. Можем ли мы сказать, что нет проблем подобрать это, если ты в Мекке? Шейх Усеймин говорит, в отношении этого есть колебания, есть сомнения, то есть что сказать по этому поводу, когда нет такого твердого однозначного ответа. Но возможно, конечно, что этот хадис, он общий. Хадис общий, потому что сказано «сакитотуа». Сакита, то есть все, что кто-то обронил, это у нас сакита, это единственное число или множественное? Единственное, да, муфрат. А в каком контексте? Идафа, то есть изофетное сочетание. Мы с вами говорим, что аль-муфрат, аль-мудаф, если у нас есть слово в единственном числе, которое в изофетном сочетании, в обороте принадлежности находится, то оно указывает на умум, указывает на всеохватность. Значит, всякая вещь, важная, неважная, любая вещь, что ее подбирать нельзя. Если только человек не будет искать ее хозяина. Так можно сказать. Но в то же время, говорит Иерусалим, можно сказать, что вот эти слова «илля лимунщит», кроме человека, который будет искать, да, эти слова не указывают на то, что подразумевается все-таки некая вещь, которую обычно, хозяина которой обычно ищут. Подразумевается вещь такая, хозяина которой обычно ищут. Например, если человек нашел финик где-то на рынке и взял этот финик, можем ли ему сказать теперь всю жизнь ищи хозяина этого финика? Я не думаю, что это возможно, говорит Иерусалим, что так можно сказать. Потому что видится, Аллах лучше, что порок алейхиссалям подразумевал все-таки такой люкота, такую потерянную вещь, которую, хозяина которой нужно искать. Не только в Мекке, что в других местах ищут ее хозяина. А если что-то не вызывает интереса у среднего уровня людей, то тогда нет проблем взять эту вещь. Дальше. Итак, ясен вопрос этот, да? Дальше. Рассматривает такой вопрос Иерусалим, бывает так часто, говорит он, что обувь, шлепки там бывают где-то у дверей Масджид-уль-Харам, где-то валяются кучи их, да, бывает, выбрасывают. Или вообще собирают, это вообще куда-то далеко это относят работники, которые там работают в Масджид-уль-Харам. А иногда там встречается такая обувь даже, которая стоит довольно дорого. Стоит, например, 40 реалов или 50 реалов, или 100 реалов. Может человек брать что-то из этой обуви или нет? Ясно или нет? То есть это не кто-то положил обувь свою, да, и зашел в мечеть. Нет. Имеется в виду, что это уже сгребли и где-то наваляется там. Возле входа где-то в одном месте там рейф. Вообще где-то далеко отнесли это все, выбросили. Можно оттуда что-то для себя выбрать. Тем более, что там не какие-то дешевые, а иногда что и довольно дорогие могут быть шлепки или там что-то из обуви. Шейх Самин говорит, конечно, тут можно, конечно, возможно, говорит Шейх Самин, возможно, в данном случае сказать, что можно взять это. Почему? Потому что если правитель, Валиуль Амр, наказывает кого-то, накладывая на него вот такое вот финансовое имущественное наказание, конфискуя у него имущество, ученые говорят, если правитель конфисковал имущество у кого-то в качестве наказания для этого человека, то покупать эту вещь можно. Например, если органы дорожной инспекции, да, они, например, какой-то там забрали автомобиль, например. Или где-то в портах есть какое-то правило, установленное правителем, что в течение какого-то срока человек должен забирать оттуда свой товар, а человек не забирает свой товар, и тогда просто государство распродало потом этот товар. Можно покупать или нет? Да, можно покупать в таком случае. Почему? Потому что это наказание, которое наложил правитель. И значит, человек, хозяин этого имущества, он лишился права собственности на это имущество. Поэтому человек может купить, потому что это уже не принадлежит хозяину первоначальному. Так вот, можем ли мы здесь сказать, что в данном случае то же самое, что если обувь, которая там стоит 20, там 30 реалов или больше, что это тоже сюда относится, что человек может взять. Или все-таки мы скажем, нет, нельзя. Видится, говорит Шейх Самин, что можно. Видится, Аллаху ведомо лучше. Видится, что можно. Это как хуком, в общем, можно. Хотя львара, то есть набожность, это когда человек оставляет любую какую-то вещь, да, которая может причинить ему вред в ахире. Набожность все-таки она предполагает, что если ты все-таки возьмешь оттуда что-то, то тебе следует выдать садака, выдать милостыню на стоимость этой обуви от имени ее хозяина. Потому что возможно, что этот хозяин, он ничего не нарушил. Возможно, он не совершил ничего, что является зульмом, несправедливостью, беззаконием. Он не перешел каких-то рамок, да, но так получилось, что его обувь забрали. То есть вместе с обувью других людей забрали и его обувь. Поэтому безопаснее или набожность предполагает вора, что дать садака, лучше дать садака за от имени этого человека, да? Хотя с Иерусалимом в конце говорит, вообще отдалиться от этого еще лучше. Самое лучшее вообще отдалиться. Дальше. Если кто-то спросит, а если вот эти вот шлепки, вот эта обувь, очень дешевые, и у всех людей это есть, и у всех носят похожие друг на друга такие шлепки, почти что одинаковые по цвету и по виду. И так получилось, что спутались. Чья обувь, где здесь, где чьи шлепки, произошла путаница, потому что все носят одинаковые, да, какие-то белые там все покупают. Из пены вот эти вот, да, или какие-то синие, и куча таких одинаковых, невозможно понять, где твое, где чужое, если такая путаница произошла. Как быть? Шейх Самин говорит, возьми либо свои, подобные своим, да, или те, которые хуже. Либо подобные своим, либо возьми хуже, но не бери те, которые лучше. Например, уже твои изношенные, там осталось чуть-чуть им уже, да, а ты берешь какие-то лучше, чем они, нет. Бери либо такие же, либо которые хуже, говорит Шейх Самин. Что касается меня, говорит он, это он уже про себя рассказывает, то я, говорит, вообще отказываюсь и не беру ничего, но другим не запрещаю. Если такая ситуация, подобная этой, не в Мекке происходит, например, человек положил там свою обувь, свои шлепки какие-то у дверей мечети, когда вышел, то увидел, что его обувь забрали. Его обувь забрали, и остались только другие какие-то шлепки чьи-то. То может ли он взять вместо своих? Шейх Самин говорит, если в мечети только двое, ты и другой человек были, то тогда да. Тогда что происходит? Вышел человек, первый забрал обувь, вышел второй, после него лежат шлепки. Это шлепки не его. Человек, получается, забрал его шлепки, ушел, оставил свои. Вот здесь, вот, говорит Шейх Самин, говорит, вот в этой только ситуации мы действительно можем с уверенностью сказать, что вот эти шлепки, которые остались, это шлепки того или обувь того, который унес твои, который ушел в твоей обуви, да? И вот теперь как быть? Если то, что осталось, это лучше, чем твое, то тогда нужно связаться с этим человеком, с хозяином обуви, если ты его знаешь, найти его и сказать, я нашел твою обувь. Если же обувь, которую он оставил, она хуже, чем твоя, то тогда ее можно взять, говорит Шейх Самин. А если ты не знаешь хозяина, обувь лучше ты не знаешь, то в таком случае ты должен дать садака, говорит Шейх Самин, милостыню в размере разницы между ценой твоих и его шлепок там, или обуви. Например, его обувь, она стоит, например, то есть обувь человека, чью обувь забрали, она стоит 15, например, 10, а которые остались, человек ушел, оставил, они стоят 15. Значит, ты должен дать садака, разница какая здесь? 5 реалов и должен дать, выдать садака от имени этого человека. В то же время Шейх Самин упоминает, что факии говорят, что это люхата, что это все-таки считается люхата, если ты берешь это, то есть находишь вместо своих что-то другое, то тогда это расценивается как люхата. Хорошо, если кто-то скажет, день-два нет хозяина, не приходит, не забирают, никто не забирает эту обувь, можешь тогда взять это. Шейх Самин говорит, в таком случае, к чему склоняется человек уже? К чему склоняется? Если день-два человек ушел, твою обувь забрал, свою оставил, и день-два проходит, не возвращается, не забирает, тогда ты уже можешь склониться к чему? К какому мнению? Весовому предположению, то значит, все-таки он удовольствовался, значит, той обувью, которую забрал, раз он не приходит. Особенно, если ту, которую он забрал, лучше, чем твою. Этот вопрос ясен, иншаллах. Дальше такой вопрос, который спрашивают иногда. Оставляют паломники после себя, в частности, когда уходят из Мины, да, оставляют после себя какие-то вещи. Можно ли взять эти вещи? По этому поводу есть фетва лично Дайма, постоянного комитета ученых, что если оставляют паломники что-то из утвари, там какая-то посуда, какая-то там одежда, да, какие-то футболки, там и храмы, чего-то еще оставляют, если они оставляют, потому что оно им не нужно, то есть все указано то, что они оставили, потому что это им не нужно, то тогда можно взять и пользоваться этим. Когда ты знаешь, что человек оставил это из-за того, что это ему не нужно. А если человек оставил, потому что он забыл, или, да, забыл, это ему нужно, и он вернется к этой вещи, будет ее искать, то в таком случае брать нельзя. И что тогда нужно? Соответствующие инстанции уведомить о том, что вот такая вещь осталась, кто-то оставил или потерял вещь. Ясно, иншалла? Дальше, следующий вывод, который делает Шейх Усеймин, рахмаллаху та'аля, он говорит, хадис указывает нам на то, что истисна, то есть исключение, может упоминаться позже, после произнесения речи, даже если человек не имел намерения до того, как закончил свою речь, упомянул то, из чего делается исключение, хорошо? Не имел намерения упомянуть исключение. Еще раз. Да, если человек, когда произносил что-то, даже не имел намерения сделать исключение, но потом все-таки сделать исключение, это дозволено, это считается исключением. Это действительно. Ну, например, человек говорит... Ну, возьмем такой пример, который сегодня не актуален для простоты и безопасности. Человек говорит, у него, например, есть 5 рабов, 5 невольников, да? Он говорит, мои невольники все свободны, и у него пока нет намерения, не было намерения сделать исключение. Называет то, из чего будет потом сделано исключение, но пока его намерения у него не было. И потом, когда подошел в конце речи, потом говорит, кроме такого-то. Все свободны, кроме такого. Дозволено. Дозволено сделать исключение, говорит Шейх Усеймин, оставляя наконец, даже если у человека не было намерения до окончания произнесения того, из чего будет сделано исключение, не было намерения сделать это исключение. Откуда этот вывод? Это важный вывод на самом деле, касающийся многих договоров, да, слов, которые произносит человек, там, обетов каких-то, клятв каких-то. Откуда сделано это? Да, и слово Аббаса, что пророк Сусым сказал, нельзя срубать деревья, даже колючие. Потом Аббас здесь, в этом же собрании, он говорит ему, посланник Аллаха, кроме Изхир, пророк Сусым говорит, илля Изхир, кроме Изхира. Хотя видится, что пророк Алейхиссалату Вассалям сначала, он не было у него намерения упомянуть этот Изхир. Хорошо? Но когда возникла нужда, пророк Алейхиссалату Вассалям упомянул. Если у пророка алейхиссалату вассалям было бы намерение упомянуть Исхир, тогда не было бы нужды в чем? В напоминании со стороны Аббаса. Обращение внимания со стороны Аббаса на этот вопрос. И вот это вот, Шейх Усеймин говорит, наиболее весомое мнение в данном вопросе, что не является шартом, не является условием намерения для исключения до окончания разговора о том, из чего будет сделано это исключение. Ясно или нет? То есть, то, из чего будет сделано исключение, когда ты это произносишь, не является условием, шартом, что до окончания произнесения этого у тебя уже должно быть что намерение упомянуть исключение. Ясно, иншалла? Не является условием наличия намерения до окончания произнесения вот этих вот слов, из которых будет сделано исключение, и непрерывность речи тоже не является исключением, и не является условием. То, что пророк алейхиссалату в принципе сказал уже свои слова, правильно? Потом Аббас спросил про Исхир, и потом пророк упомянул исключение. То есть нету иттиса, нет непрерывности. Вот эта непрерывность времена не является условием, если это одна речь. То есть в одном собрании человек говорит, немножко прервался и что? Упомянул исключение. Проблем нет. Не является условием, таким образом, наличие намерения до окончания слов. И не является условием, что? Непрерывность литтиса. Ясно, начал? Ну, а если человек, конечно, сказал, все мои рабы свободные, потом он пошел, прогулялся где-то, вернулся и говорит, кроме такого-то, мы скажем, нет, уже все. Да? Или человек сказал это в собрании, все рабы свободны, а потом, машаллах, принесли еду, ели, разговаривали, и потом в конце перед салям алейкум сказал, ну вот кроме такого-то. Скажем, нет, потому что это уже что? Отдельная речь. А если речь в принципе одна, разговор один, даже если он прервался там чьими-то словами там, и так далее, или человек там попил воды, предположим, то это не нарушает дозволенность исключения. Ясен начала вопрос. Следующий вывод из этого хадиса. Если есть какая-то общественная общая нужда, то шариат это не запрещает. Откуда этот вывод? Аль-Аббас говорит, они, жители Мекки, используют изхир для кузнечного дела и для своих домов. Это какая-то индивидуальная нужда, какой-то индивидуальный частный интерес? Нет, это общий интерес, правильно? Это общий, касающийся всех. Потому что аль-хайн, то есть кузнечное дело кузнецы, они нуждаются в изхире. Почему нуждаются в изхире? Они, мы вчера с вами говорили, потому что изхир он быстро воспламеняется, быстро начинает гореть, и поэтому кузнецы, они легко разжигают пламя, а им нужно пламя для того, чтобы плавить это железо, размягчать его. Поэтому они пользуются изхиром. Что касается домов, то тоже пользуются изхиром. Для чего? Перекрывать потолки. Кладутся вот эти вот бревна, ветви пальмовые, между ними изхир устанавливают, располагают изхир, чтобы потом сверху намазать глину, чтобы глина не падала вниз. Также используют в могилах. Для чего? Кирпичики лябиня из сырой глины, когда закрывают нишу, где лежит умерший. Там остаются щели, и нужен изхир, чтобы закрыть эти щели, чтобы земля не выпадала на умершего. Итак, когда есть аль-хаджа аль-амма, то есть общая потребность, не индивидуальная для кого-то, да, а общая потребность для общества, то тогда шариат это не запрещает. Следующий вот из этого хадиса, хадис указывает нам на достоинство аль-Аббаса ибн Абдуль-Мутталиба, на его заслугу перед уммой. Какая заслуга в данном случае? Что было сделано исключение из общего запрета из-за его просьбы. Это напоминает заслугу кого перед этой уммой? Муса. Муса, алейхиссалату вассалям. Когда Аллах, субхану ва тааля, вменил в обязанность совершения скольких намазов в день? Аллах 50 намазов вменил в обязанность. Муса, алейхиссалам, стал говорить пророк, алейхиссалату вассалям, попросил Аллах облегчения, и пророк, алейхиссалам, просил Аллах, пока не было, что уменьшено количество обязательных намазов до 5. Это заслуга тоже Мусы в форме облегчения для этой уммы. Следующий, он стал причиной для этого. Следующий вывод – это фикх, то есть понимание, знание религии с Аббасом, радиаллаху тааля. Почему? Где его понимание здесь, в чем оно выражается? Потому что он, когда упомянул исключение, попросил об исключении, он разъяснил причину. Почему? Он сказал, для их домов, для их могил и так далее. Следующий вот из этого хадиса, который делает Шейх Усаймин, что если есть умум, то есть нечто общее, всеохватывающее, да, какой-то всеохватывающий текст со всеохватывающим характером, то он охватывает все, что входит в эту общность. Все, что входит в эту общность. Откуда такой вывод? Ну, то есть, если, например, что-то запрещается, да, то мы говорим, все, что подпадает под этот умум, под это общее, входит туда, и запрет распространяется на это. Где доказательства? Откуда Шейх Усаймин взял этот вывод? Кто не прочел, скажите, да? Кто не прочел? Потому что, да, баракулфикум, если возникла нужда в упоминании исключения, это означает, что текст с общим характером охватывает все, что туда относится, все, что к нему, к этой общности относится. Понятно или нет? Потому что если бы текст общего характера, всеохватывающего характера, не охватывал бы все, тогда можно было бы сказать, ну, изхир туда не относится. Изхир туда не относится, не входит в эту всеобщность. Но поскольку возникла нужда в упоминании этого исключения, это указано на то, что аль-ам, то есть текст общего характера, он включает в себя джамия, фради, то есть все, что туда входит и к нему относится. Ясно, иншаллах. Машаллах. Следующий вывод из этого хадиса. Это версия, это хадис Абу Шурейх, аль-Адави, ради Аллаху Тар'ан. Очень важный вывод, который делал Шейх Усаймин. Абу Шурейх, он обратился к кому? К Амиру. Он обратился к правителю, к наместнику, к Амру ибн Саиду, аль-Ашдаку, обратился к нему со словами. Помните, он сказал: «О, Амир, позволь мне рассказать тебе, да, хадис». Шейх ибн Усаймин говорит, это указывает на хуснуль адаб, то есть на благопристойное поведение и прекрасный этикет в обращении к правителям. Несмотря на то, что тот, кто обращается, лучше того, к кому он обращается. Здесь Абу Шурейх аль-Адави лучше того, к кому он обращается. Он лучше, чем Амр ибн Саид. Абу Шурейх лучше, да лучше, он сахаби, он сподвижник пророка, алейхиссалату вассалям. Он намного лучше, чем Амр ибн Саид аль-Ашдах. Шейх ибн Усаймин говорит, даже несовместимы, несопоставимы они вообще, несопоставимы. Но, несмотря на это, он обращается к нему вот с таким вежливым обращением и говорит: «Изан ли, я юаль-Амир, позволь мне, о правитель». И не говорит: «О такой-то, послушай, я слышал хадис». Нет, обращается к нему таким обращением, которое указывает на почтение и на уважение, указывает на адаб, на благопристойность. «Позволь мне», — говорит он. И вот так вот, говорит Шейх Усаймин, следует обращаться к тому, кто выше тебя по положению. Если ты обращаешься к нему с соответствующим обращением, то это позволит тому человеку понять тебя, выслушать тебя, внять твоим словам. Потому что он считает, что он выше. Правильно, он считает, что он выше, потому что он руководитель. И если будешь к нему обращаться как равный к равному, то, возможно, тогда охватит его величание в грехе. Да, возникнет у него, охватит его надменность, и он не захочет слушать. Очень важно. Поэтому Шейх Усаймин говорит, когда ты обращаешься к правителям, это обращение должно быть как обращение простому человеку, не одинаковое оно. Или обращение к ученым, крупным, тоже не как обращение к простым людям. Отличается и требует соответствующего адаба, то есть соблюдения нормы правил благопристойности. Следующий вот из этого хадиса. Хадис указывает нам на то, что если человек сообщает что-то, то хорошо подтверждать достоверность того, что ты сообщаешь, да, когда это требуется. То есть человеку следует подтверждать хабар, свое сообщение, какими-то словами, которые доказывают, указывают на точность передачи. Откуда этот вывод? Откуда вывод? Абу Шурейх аль-Адави, что он говорит? «Слышали мои вот эти два уха, вняло мое сердце, усвоило это, видели мои глаза». Когда произносил это пророк, алейхиссалату вассалям, для чего он упоминает все эти вещи? Да, чтобы указать на точность того, что он передает. Он словно хочет сказать: я это взял, это услышал непосредственно, без какого-то посредника. Услышал пророк, алейхиссалату вассалям. И не было какой-то преграды между мной и им. И я внимал, то есть я не был в состоянии беспечности и пренебрежения, я внимательно слушал. И потом он упомянул то, что слышал от пророка, алейхиссалату вассалям. Ну, конечно, этот правитель, этот амир, этот наместник, он, несмотря на проявление вот такой вот большой вежливости и учтивости со стороны Абу Шурейха, он не принял его слова. Он произнес в ответ такие слова, которые являются неправдой, которые являются неправильными, говорит Шейх Усаймин. Что он сказал? Он сказал: я лучше тебя знаю об этом. Лучше тебя знаю, сказал он. Харам, заповедная территория, она не дает убежища грешнику или тому, который убежал, пролив кровь, и тому, который убежал, совершив какое-то харба, то есть или воровство, там, или какую-то там порчу, да, на земле. Она не дает укрытия таковым. Это заповедная территория, этот харам. Имея в виду кого? Имея в виду Абдулла ибн Зубейра, что якобы он убежал, скрылся в Мекке, совершив какое-то там нечестие, какой-то грех. Имея в виду это, утверждал подобное. Это его утверждение. Конечно, на самом деле оно не так. И Шейх Усеймин говорит, и это неправда, это все неправда, и нет доводов на то, что он говорит, что якобы харам не является, не дает прибежище таким, которые убежали, сделав это. Правильно говорит Шейх Усеймин, что харам все-таки является убежищем, предоставляется, предоставляет это убежище, потому что Аллах Субхану Таля говорит, «Оман дахала ва кана амина», кто туда входит, то он в безопасности. Кто туда входит, он в безопасности. И тут Шейх Усеймин, он упоминает вот этот нюанс, о котором мы вчера с вами говорили. Если человек совершил какое-то преступление, требующее наказания в виде хадда, шариатского наказания, или тазир, меры наказания со стороны правителя, совершил нечто на территории харама, то тогда на территории харама применяется к нему наказание. Потому что на территории харама это совершил, это преступление. Если же он совершил это преступление за границами харама, а потом укрылся там, в хараме, то в таком случае, да, харам будет для него прибежищем, но и хад не применяется к нему там на территории харама, это наказание, поскольку он туда вошел. Но только что делают? Применяют к нему такие меры воздействия, чтобы он сам вышел оттуда. А именно, с ним не разговаривают, с ним не ведут торговлю, ему ничего не продают, ничего не покупают у него, никаких отношений с ним никто не ведет. И если, конечно, с человеком так поступают, такой бойкот ему со всех сторон, то, конечно, он вынужден сам по неволе покинуть территорию харама. Когда он покинет, то там уже за пределами харама к нему будет применено соответствующее наказание, соответствующая мера воздействия. Следующий вывод, который делает Шейх Усеймин из этого хадиса, обязательность донесения тем, который присутствовал, до того, который отсутствовал. Имеется в виду, что аят или хадис, религиозное знание. Вот присутствующим подразумевается тот, который присутствовал при произнесении пророком, алейхиссалату вассалям, того, что он произнес. А также человек, до которого через кого-то дошел какой-то хадис от пророка, алейхиссалату вассалям, он тоже должен донести. И влага, то есть очевидный смысл вот этих слов пророка, алейхиссалату вассалям, что обязательно, аль-балях, то есть донесение, оно является обязательным, даже если это что-то небольшое, ты должен это донести, и это поддерживается другим хадисом пророка, алейхиссалату вассалям, и он сказал, «Баллигани валяу, валяу ая», «Доносите от меня», он сказал, «хотя бы один аят», «хотя бы один аят». Дальше, следующий вот из этого хадиса, это подчеркивает для нас важность чего? Донесение для людей религиозного знания, Курана и Сунны, хадиса пророка, алейхиссалату вассалям, это важно. И это приказывает пророк, алейхиссалату вассалям. Так или иначе, нам всем с вами следует быть участниками этого процесса, донесения до людей знаний, просвещения их в религии. Тем более в наше время, когда в этом есть такая острая необходимость. Когда фард, он не выполнен. И кто-то скажет, это фард кифая, это коллективная обязанность, кто-то на себя взял, с других снимается. А разве она выполнена, эта коллективная обязанность? Поэтому, если кто-то думает, ничего, я сижу где-то в уголке, пусть там за меня кто-то думает о дава, это большая ошибка. Ты должен доносить или быть как-то участником, помощником в донесении. И выхода на пенсию в этом вопросе нет. Я уже свое сделал уже когда-то, я ветеран, могу уже погулять. Нет такого. Следующий вот из этого хадиса. Если у кого-то убьют из числа его близких, из числа его родственников человека, то тогда этот человек, у него есть, сказано, бихейли назарей, у него есть право выбрать между двумя вещами одну, которая видится ему наилучшей. Либо потребовать казни убийцы. Казни кого? Убийцы именно. Не так, как в джагилии, это или как сейчас в некоторых землях, в некоторых странах есть эта кровная месть. Убили из твоего рода кого-то, они говорят, иди убей из его рода кого-то. Убийца, не убийца, неважно. Это процветает сегодня в некоторых местах. Алия зубиля, до пасет Аллах смотри. А самое страшное, что люди некоторые думают, что это шариат. И говорят, ну в шариате же есть это убийство за убийство, душа за душу. Ях, и ты ничего не понял. Это джагилия, которая запрещена пророком, алейхиссалату вассалям. Правитель, он по требованию родственников может казнить кого или казнит кого? Убийцу. Но причем здесь родственники, это убийца. Итак, либо потребовать казни убийцы могут родственники, либо взять дия, то есть выкуп за него. упоминается в хадисе две вещи, но Шейх Аль-Усаймин говорит, еще есть третья вещь, это указывается в других доводах, третья вещь, именно прощение безвозмездно, безвозмездное прощение. Хорошо, а что лучше, потребовать казни убийцы, или взять выкуп, или вообще бесплатно, безвозмездно простить, что лучше? Машаллах, машаллах. Баракаллаху фикум. А лучше, это зависит от ситуации, говорит Шейх Аль-Усаймин. Зависит от ситуации здесь, поэтому нужно подробное разъяснение и уточнение. Например, если распространилось чересчур убийство среди людей, нападение на людей, и то, что называют рихтияль, покушение какие-то вероломные на людей, получило это распространение, то тогда, конечно, лучше все-таки, что казнь. Казнь лучше. А если это явление, оно не распространено, то тогда лучше дия. Лучше дия. Также учитывается, что, например, человек, который убил кого-то, если этот человек, он приносит большую пользу обществу, да, там какой-то человек, который помогает там, мусульманам, помогает людям, беднякам, помогает им имуществом и так далее, от него польза, то здесь возможно в данной ситуации сказать, что прощение лучше. Убьют его, и сколько не будет, сколько пользы лишатся люди. Да? Как бы то ни было, это зависит от ситуации. Поэтому, говорит Шейх Аль-Усаймин, имам Малик, рахмаллаху та'аля, а вслед за ним склонился к этому мнению также Шейх Ибн Таймия, рахмаллаху та'аля, они говорят, что убийство, которое называется гиля, то есть вероломное убийство, когда не ожидает человек, что его убьют со стороны кого-то, кому он доверяет, что в данном случае нет у наследников права на дия. На дия. А у них есть только один выбор. Это какой? Это потребовать казни. Все. Почему? Потому что гиля, вот это вероломное убийство, это такая вещь, которую практически трудно избежать. Правильно? Человек же не ожидает, что этот близкий, которому доверяет, возьмет и поступит так вероломно. Когда там он ожидает, или какая-то стычка с кем-то, человек как-то готов, что может быть на него какое-то покушение, да, спор какой-то. А когда доверяет, и человек берет его, да, из-под тишка вот так вот убивает вероломно, здесь имам Али говорит, нет, здесь дия не может быть, здесь только казнь, чтобы не допустить распространения вот такого явления. Поэтому доводы о наличии выбора, они применяются к другим видам убийства, но не к вот этому гиля, вероломному убийству. Как, например, человек открыто пришел к кому-то, чтобы там и хочет его убить, или возникла какая-то тяжба, какой-то спор между ними, и потом он убил его. Вот здесь вот, да, у родственников убитого есть выбор между тремя вещами. Это либо кисас, либо дия, либо аль-афу, прощение, безвозмездно. И еще один вывод, который делает Шейх Аль-Усаймин, рахмаллаху та'аля, в хадисе Абу Хурейры, радиаллаху та'аля, здесь довод на дозволенность записывать хадисы про алейхи салату вассалям, потому что сказано, запишите для Абу Шаха. В этом вопросе, конечно, среди предшественников, допомянутых Аллах, были разные мнения, говорит Шейх Аль-Усаймин, но потом они сошлись после этого на дозволенности. Были среди предшественников те, которые порицали записывание чего-то, кроме Кур'ана, для чего? Чтобы не произошла путаница между Кур'аном и не Кур'аном. Но в конце концов, когда уже все стало ясно, где Кур'ан, где не Кур'ан, то в таком, после этого уже разрешили уляма записывать хадисы. Это что касается данной главы. Следующая глава говорит «Аннау и рахмаллаху та'аля баб аннахью ан хамли силя би макката биля хаджа». Глава о запрете носить с собой оружие в Мекке, если нет нужды в этом. Хадис 1356. Экрам. Ну нет.
Макал имаму муслиму рахмаллаху. Хаддатани саляма дубну шабиб. Кал хаддатана бну а'ян. Кал хаддатана ма'кил ан аби зубейр ан джабир. قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يحل لأحدكم أن يحمل بمكة السلاح.
Итак, говорит имам Муслим, хаддасани Салама ибн Шабиб, рассказал мне Салама ибн Шабиб. Салама ибн Шабиб аль-Мисмаи. Салама ибн Шабиб аль-Мисмаи. Умер в 247 году. Он говорит, хаддасана ибн Аян, рассказал нам ибн Аян. Ибн Аян, мы говорим, сам это Хасан ибн Мухаммад. Хасан ибн Мухаммад ибн Аян. Аль-Харрани, он говорит, хаддасана Маакиль, рассказал нам Маакиль, Маакиль бну Убайдилля, Маакиль бну Убайдилля аль-Джазари, Маакиль бну Убайдилля аль-Джазари, عمر 166 عن ابي الزبير ابو زبير ابو زبير محمد المسلمني تدرس عن جابر او جابر جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال كترسك سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يا صلى الله عليه وسلم говорил لا يحل لاحدكم ان يحمل بمكه السلاح не дозволено для кого-то из вас будучи в Мекке носить оружие. Нельзя в Мекке носить оружие, если только не нужда, и если нужда, то носит человек это оружие в кобуре там, или в ножнах, в той вещи, в которую кладут это оружие, внутри. Это если есть нужда. А так, что человек ходит со своим оружием, там, мечом там, или копьем, или чем-то еще, обнажив свой меч, то это запрещается. Это запрещается. Любые пики, ножи, там, мечи и так далее. Абдулла ибн Умар радиаллаху таала анхума, его назначил халиф Марван ибн аль-Хакам, назначил его руководить хаджем, быть там муфтием в хадже, и приказал Хаджаджу ибн Юсуфу подчиняться и слушать Абдулла ибн Умара. Но Хаджаджу это не понравилось. Хаджаджу это не понравилось. Не хотел он слушать Абдулла ибн Умара, подчиняться ему. Стал гнушаться этим. И видится, что он приказал. Приказал одному из солдат идти с обнаженным мечом или копьем. И он шел с этим обнаженным копьем и ранил в ногу Абдулла ибн Умара. Абдулла ибн Умар заболел, слег, и пришел хаджадж навестить его, проведать его. И сказал, кто это сделал с тобой? Кто так поступил с тобой? Кто это сделал? Абдулла ибн Умар ответил ему, это сделал тот, который приказал оголить оружие в такой день, в который нельзя оголять оружие. То есть ты. Ты, который это сделал со мной. Потому что это был солдат из твоих солдат. Ну и говорят, что этот меч или это копье, оно было отравлено. И говорят, что это было причиной смерти Абдулла ибн Умара, радиаллаху таала анху. И так сказано, пророк, алейхиссалату вассалям, говорит, никому из вас не дозволено носить в Мекке оружие. То есть без крайней нужды в этом. Без крайней нужды, джумгур, большинство уляма, они говорят, если есть нужда, тогда можно носить, мы сказали, в ножнах, там, доносят человек в кобуре и так далее. Кроме аль-Хасана, Хасан аль-Басри, он говорит, что нет, вообще нельзя. Ну, довод большинства ученых, которые говорят, при нужде можно, ведь хадис же он общий. Хасан аль-Басри говорит, хадис он общий, запрет, правильно, поэтому нужда нельзя в Мекке. Но уляма делают исключение при наличии нужды, хаджа или дарура крайней необходимости. Основываясь на чем? Основываясь на доводе, что пророк, алейхиссалату вассалям, когда он совершал умрату-л-када в 7 году хиджры, из условий договора с мушриками было, что войдут мусульмане с оружием в Мекку, но только это оружие, эти мечи, они будут в ножнах. Значит, можно. Дальше, в год взятия Мекки с оружием вошел, да, пророк, алейхиссалату вассалям тоже. То есть, когда есть дарура, когда есть хаджа, когда есть уважительная причина, тогда дозволено. Ибн Усаймин говорит, рахмаллаху та'аля, почему нельзя, потому что Мекка это балад амин, то есть безопасный город, безопасное место. Если человек там будет носить оружие с собой, то он будет пугать людей. Он будет пугать людей. Но исключением из этого является ношение оружия при наличии какой-то необходимости, какой-то пользы, как то защита, например, каких-то общественных интересов, общественного порядка, да, если полиция, там, у нее есть оружие. Или, например, защита, охрана какого-то человека, за которого опасаются. Опасаются, что у него может быть совершено какое-то покушение. И полицейский, например, охраняет этого человека, у полицейского есть оружие. Да, это проблем здесь нет, говорит Шейх Усаймин. Даже, может быть, это и желательно в таком случае. И поэтому мы можем видеть, что сегодня у входа в харам, у входа в Масджид-уль-Харам, там у людей есть оружие, у полицейских, там, у военных. Почему? Потому что это аль-масальхуль-амма, это общественные нужды. Да, для защиты этих общественных интересов и для защиты от посягания, от покушений. Кто-то может спросить, ну а как же вот убиваются там вороны и подобные животных, которых приказано убивать. Как их убивать, если нельзя в Мекке носить оружие? Как их убивать-то? Шейх Мусаймин говорит, убивают без того, чтобы носить с собой оружие. То есть, что имеется в виду? Под запретом носить оружие, под ношением оружия имеется в виду, когда человек ходит все время с оружием. Хорошо, а если человек, когда ему нужно убить там ворона или там змею, или когда берет, достает откуда-то оружие и убивает там волка или там ворону, то ворона, то нет проблем, достает откуда-то, если он, да. Почему? Потому что это возникший случай, он достает это по случаю какому-то, который возник, и это не будет постоянно, уже не будет все время носить с собой это оружие. Следующая глава, назвал ее «Ан-Науи рахмаллаху та'аля». И это последняя глава, касающаяся Мекки. Касающаяся Мекки, потому что со следующей главы уже начинаются хадисы, посвященные Медине, хукмам Медины, достоинствам Медины и так далее. Это глава «Джаваз духули Мекка бигейри ихрам». Глава о дозволенности входить в Мекку без ихрама, без вступления в состояние ихрама. Хадис 1357-й. 58 и 59 с их версиями Икрау. Так, хадис говорит о муслим хадасана Абдуллах ибн Маслама. Абдуллах ибн Маслама аль-Ка'наби, известен как аль-Ка'наби, умер в 220 году, аль-Ка'наби, ва Яхья ибн Яхья, также Яхья ибн Яхья, Тамими, ва Кутейба ибн Саид, и Кутейба ибн Саид, ибн Джумиль, аль-Бархи, и год смерти Кутейба ибн Саида какой? Чтобы не забыть просто. Давно они говорили, да? 240-й Ка'наби? Только что сказал. 220-й. Амар Ка'наби факал. Что касается Ка'наби, то он сказал: «Карату аля Малик ибн Анас». Я прочел Малику ибн Анасу. Амма Кутейбату факал хаддасана Малик. Что касается Кутейбы, то он рассказал нам Малик. Вакаля Яхья. А Яхья сказал: «Валафзу лаху». Версия принадлежит «Валафзу лаху». Версия принадлежит ему, то есть Яхья. «Культу ли Малик». Так имам Муслим говорит. Яхья сказал, то есть Яхья какой? Яхья ибн Яхья, да? И версия принадлежит ему. «Культу ли Малик». Я сказал Малику. أحدثك ابن شهاب عن أنس بن مالك أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه مغفر فلما نزعه جاءه رجل فقال ابن خطل متعلق بأستار الكعبة فقال اقتلوه. Рассказал ли тебе, рассказывал ли тебе ابن شهاب, это кто? Яхья ابن Яхья говорит кому? Имаму Малику. Рассказывал ли тебе ибн Шихаб, то есть Мухаммад Муслим Шихаб, Аз-Зухри, от Анаса ибн Малика, что пророк, алейхиссалату вассалям, вошел в Мекку в год взятия Мекки, в год Фатха, так что на голове у него был мигфар, шлем. А когда он его снял, то пришел к нему некий человек и сказал: «Ибн Хаталь держится, зацепился за занавес или за кисву Кабы». И сказал пророк, алейхиссалату вассалям, ему: «Уктулюху», убейте его, то есть ибн Хаталя. Факаля Малик, нам, и Малик ответил: «Да». Что «да»? Что «да»? То есть ибн Шихаб ему рассказывал от Анаса ибн Малика, действительно, вот это. Что это? что в год взятия Мекки Пророк Саллам вошел в Мекку как? Со шлемом на голове. Потом он его снял, пришел к нему некий человек и сообщил ему о чем, что Ибн Хатар, он зацепился би астариль Кааба. Астариль Кааба, то есть за кисву Каабы. За покрывало Каабы, зацепился и держится. Для чего? Чтобы его не убили. Ища безопасность, гарантии безопасности. И оно пророк Саусам сказал, казните его. И Малик ответил на вопрос кого? Яхи ибн Яхи, да, да. Пророк алейхиссалату вассалям, да, приказал казнить этого человека, ибн Хатара, то есть этот человек был в числе тех немногих, кровь которых пророк алейхиссалату вассалям объявил дозволенной, которых приказал казнить из-за тех больших преступлений, которые они совершили. Ибн Хатар, он, который сбивал людей с пути Аллаха, он, который принял ислам, а потом отошел от ислама, отступил от ислама, он, который убил мусульманина, он, который высмеивал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, мусульман, он, который завел двух певиц, и эти две певицы, они пели разные песни, в которых ругали, высмеивали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, и мусульман, и поэтому пророк, алейхиссалату вассалям, приказал его казнить. Итак, въехал пророк, алейхиссалату вассалям, сообщается, в Мекку, в год взятия Мекки, а это 8-й год хиджры, в каком месяце? Когда был фатх? А? Не, год 8-й, это я же сам сказал это. Месяц спрашиваю. Ну, вы даете, да, еще и месяц спрашиваю. Скажите спасибо, что на год вспомнил. Может, еще число спросите, да? Хотел спросить число, да. А? Рамадан, альхамдулилля. Вот это лучше. Подумайте сначала, потом ответите, иншаллах. Итак, что мы говорили? Пророк, алейхиссалату вассалям, въехал в Мекку, вступил в Мекку в год взятия Мекки, в день взятия Мекки. Въехал в Мекку, на голове у него был мигфар. Мигфар. Что такое мигфар? Мигфар... Шлем, да, мы говорим шлем, но тут, возможно, два смысла. Первый смысл – это что-то вроде кольчуги, но которое надевается на голову. То есть из мелких колечек изготовляется, железных, да, колец мелких, изготовляется то, что надевается вот так вот на голову. И надевают, соответственно, это под шапку там или под челму, да. Челму на это наматывают уже. Либо имеется в виду шлем, который надевается, наоборот, сверху. Там из железа шлем, из чего-то другого. И есть версия, действительно, где сказано «Ва алей мигфар мин хадид». И на нем был шлем из железа. Сообщили пророку, алейхиссалату вассалям, когда он снял уже свой шлем, здесь каждая деталь важна в хадисе, ему сказали, ибн Хаталь зацепился за покрывало Каабы. Висит, держится. Как быть? Ибн Хаталь его звали Абдул-Узза вообще. Аль-Узза это божество, которому поклонялись мушрики, Аль-Узза. Его имя было Абдул-Узза, то есть раб Аль-Узза. Но он принял ислам, и когда он принял ислам, пророк, алейхиссалату вассалям, переименовал его и назвал его Абдуллах, раб Аллаха. Но удивительно, человек, принявший ислам при пророке, салям, его переименовал сам посланник Аллаха, саллаху салям. Наузу биллях, просим Аллаха благополучия, прибегаем к нему. Он отошел от ислама, отошел от религии. Это был человек из тех немногочисленных людей, чья кровь была объявлена дозволенной пророком, саллаху алейхи вассалям. Когда он принял ислам, переименовал его пророк, алейхиссалату вассалям, в Абдуллах, отправил его в качестве человека, которому было поручено собирать закят. Даже ему должность была предоставлена. Поручил он пророк, алейхиссалату вассалям, отправил с ним одного человека из ансаров. И был возле него вольноотпущенник, мусульманин, который помогал ему, прислуживал ему. Был мусульманином. И где-то они остановились, и тот приказал своему слуге зарезать козленка и приготовить. Но тот заснул и не сделал это. Когда тот проснулся, то напал и убил. Напал и убил мусульманина, этого слугу мусульманина. А потом отступил от веры, вернулся в ширк аль-язубилля, в многобожие, в неверие. И укрылся в Мекке. Укрылся в Мекке у курайшитов. И у него было две певицы, как мы сказали, там две певицы. Эти певицы исполняли песни разные, в которых они высмеивали пророка Сусана, насмехались. И поэтому пророк Сусана приказал казнить его. Приказал казнить. Почему? Какая причина здесь для казни? Целый ряд причин. Во-первых, убил мусульманина, это кого? Это кисас. Отмщение за кровь мусульманина, пролитую беззаконно. Второе, это вероотступничество, он отступил от веры. Третье, это, конечно, самое страшное, что он сделал, это что он смеялся над пророком, алейхиссалату вассалям, издевался над посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. И он зацепился вот так вот за покрывало Каабы, за кису. Сообщают, что когда пророк, алейхиссалату вассалям, войска мусульман приблизились к Мекке, он сел на лошадь, взял там пику в руки, выехал, ну, когда он увидел конницу мусульман, почувствовал опасность, то охватила его сильнейшая дрожь. Начал дрожать, и поэтому бросил оружие и лошадь, и побежал к Каабе, зацепился за покрывало Каабы, и кто-то взял его лошадь, сел на нее, взял то, что он оставил, и на этом прибыл к пророку, алейхиссалату вассалям, и сообщил ему, сказал, вот так и так, ибн Хатиб зацепился за покрывало Каабы, пророк сам сказал, ухтулю, казните его, казните его. Этот хадис привел имам Муслим, рахмаллаху та'аля, здесь и, по многим причинам, одна из этих причин, по нескольким причинам, одна из причин здесь, это то, о чем мы с вами сказали, о чем Наови сказал в заглаве к этой главе, а именно что? Указание на что? На то, что не является обязательным при въезде в Мекку быть в состоянии храма. Ответить довод на это. На голове пророка Сусана был шлем. Хорошо, был шлем, он снял его, а в некоторых версиях сказано, что была чалма еще на голове пророка алейхиссалату вассалям. Как понять это, как совместить? В этой версии сказано, на голове был шлем, а дальше будет у нас версия, где сказано, что на голове пророка алейхиссалату вассалям была имамату сауда, то есть черная чалма, сказано, въехал без ихрама, на голове была черная чалма, произнес хутбу, на голове была черная чалма, сказано, как все это совместить. Совмещение, Науви говорит здесь, рахмаллаху та'аля, таково, что, да, в начале пророк, алейхиссалям, когда въехал, на голове у него был шлем, да, потом после этого снял шлем и повязал чалму на голову. Проблем нет, да. Либо, как может быть, либо объясняют это ученые по-другому, что, может быть, обернул, да, он чалму вокруг вот этой вот кольчуги, которая была на голове, обернул чалму. Либо была чалма, и поверх нее был какой-то шлем. Все это объяснение. Либо, как вначале мы сказали, снял шлем, надел чалму. Сказано, вошел в Мекку без ихрама, на голове была черная чалма. Это довод Гашейн Усамин в пользу тех ученых, которые говорят, что можно въезжать в Мекку без ихрама, если у человека нет намерения совершать обряд хаджа или умры. Вне зависимости от того, заходит ли он в Мекку, потому что у него есть постоянные частые потребности туда входить, как, например, человек, который собирает там дрова, там, или для того, чтобы брать воду, поить людей, там, или охотник какой-то там, да, выходит, и, чтобы охотиться, опять заходит, да. Вот вне зависимости от того, есть ли у него потребность без конца заходить, выходить в харам, или нет такой потребности, в любом случае, повторяется, не повторяется, человек не часто заезжает, может, по торговым делам приехал, или посетить кого-то, да, приехал, не является условием при въезде в харам, когда он собирается въехать в харам, входить в состояние ихрама. И это не зависит от того, опасность есть или не опасно, понятно ли не? Это хадис является доводом в пользу данного мнения. Шейх ибн Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, здесь далиль, здесь есть довод. В этом хадисе надо дозволено съезжать в Мекку без ихрама, если у человека есть какая-то нужда въехать в Мекку, что является указанием на то, что мы сказали, то есть где обоснование вот этого вывода. Ваджудиляля, это то, что Прокалисаратусан въехал в Мекку, на голове у него был шлем. Если он был в состоянии храма, то тогда нельзя было что-то надевать на голову. Дальше здесь в этом хадисе далиль, довод, на то, что если человек совершил преступление в Мекке, то тогда он и подвергается казни в Мекке, на территории Харама. То, что мы с вами упомянули уже. Потому что Ибн Хаталь, как об этом говорят, он принял ислам, а потом отступил от веры, да упасет Аллах Субхану Тааля, и укрылся в Мекке. И там у него было две служанки, певицы, которые исполняли песни, в которых высмеивали пророка, саллаллаху алейхи ва саллям. И когда Аллах даровал победу посланнику Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, над Меккой, была открыта Мекка, то вот этот человек зацепился за покрывало Кабы, ища защиты, но пророк, алейхи ва саллям, потом сказал казнить его. То есть вывод такой, что если человек совершил преступление на территории Харама, то казнить его на территории Харама можно. А если за пределами Харама и укрылся в Хараме, тогда более правильно, что нужно его вынудить путем бойкота покинуть территорию Харама и уже за пределами Харама применить к нему наказание. Это все, конечно, касается правителей. Да, мы всегда, когда говорим применить наказание, это не касается нас с вами, это касается государства и правительства. Да? И большая ошибка, когда люди начинают без наличия правителя вершить какой-то суд, кого-то там казнить, и там выходит кто-то, сборщик заката. Аузубиля, кто ты такой? Да? Появляются такие люди, которые говорят, слышали мы, что не платит закят кто-то. Пойдем-ка мы собирать закят. Сейчас людей приходить к богатым и требовать от них закят. В казну мусульман. Кто ты такой, чтобы требовать от кого-то выплаты закят? Это между ним и Аллахом, субхану ва тааля. Эти полномочия есть только у правителей, людей, которые назначены правителем. У государства. Хорошо, у правительства. И все. Иначе что? Значит, это, во-первых, это нарушение религии, во-вторых, это что? Это анархия, хаос и беспредел. Дальше. Шейх Усаймин говорит, рахмаллаху тааля, что в этом вопросе есть разногласия среди уляма. Можно ли въезжать в Мекку, входить в Мекку без ихрама? Вообще хорошо. Или если есть там какая-то потребность. Шейх Усаймин говорит, можно без ихрама вообще въезжать туда. Можно без ихрама. Даже если не какая-то потребность, человек... у него нет намерения совершать нусук, обряд, хаджа или умру, он может въезжать в Мекку, что? Без ихрама, вообще, мутлака. За исключением только одной ситуации. Какая ситуация? Когда не выполнил еще фард. Когда на человеке лежит обязанность вступить в ихрам, потому что он еще не совершил хадж или не совершил умру, и это для него обязательно, а он въезжает в Мекку и не вступает в ихрам. Тут мы скажем нет. Тут ты обязан. Почему? Потому что на тебе лежит фард совершить хадж или умру. Шейх Усаймин говорит, как, например, человек, который не выполнил фард, то есть обязан совершить умру или хадж, вот здесь вот мы скажем, нельзя въезжать в Мекку иначе, как в храме. Что является доводом еще на это, что можно въезжать так в Мекку, если ты уже совершил хадж или умру обязательно, уже совершил, то можешь въезжать в Мекку, даже если нет нужды, без ихрама. Это то, что спросили пророк, алейхиссалату вассалям, нужно ли или обязан ли человек совершать хадж каждый год? И пророк Сусам сказал, «Лев культу нам леводи». Вот если я скажу вам «да», то это станет обязательным. «Воля мастатажем». А вы не сможете. То есть, если станет обязательным, вы не будете это выполнять, вы не сможете это делать. То есть, хадж – это обязанность его совершать один раз в жизни. То, что сверх этого, это является уже что? Добровольным и желательным. Поэтому кто говорит, когда ты едешь в Мекку, обязан вступить в храм, получается, он меняет в обязанность какой-то хадж, помимо уже совершенного человеком хаджа. Правильно? Поэтому хадж один раз в жизни обязательным. Если то все, что сверх этого, это уже нечто дополнительное, и это касается всего, и поэтому мы не можем сказать... Да, всякий хадж он дополнительный, кроме человека, который заезжает, приезжает в Мекку, он обязан вступить в храм. Мы не можем сделать такое исключение. Понятно? Поэтому правильно, что человек, если он уже выполнил то, что является для него обязанностью, то есть фард умры, фард хаджа, то он может езжать в Мекку без ихрама, когда захочет. Ясно? Следующий хадис, 1358 ихрам.
قال حدثنا يحيى بن يحيى التميمي وقتيبة بن سعيد الثقفي قال يحيى أخبرنا وقال قتيبة حدثنا معاوية بن عمار الدهني عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل مكة وقال قتيبة دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء بغير إحرام وفي رواية قتيبة قال حدثنا أبو الزبير عن جابر.
Так говорит о муслим хадасана Яхья ибн Яхья Тамим, рассказал Яхья ибн Яхья Тамим, его Кутейб ибн Саид ас-Сакафи, также Кутейб ибн Саид ас-Сакафи, вакали Яхья, Яхья сказал Ахбарана, сообщил нам, а Кутейба сказал хаддасана, рассказал нам Муавия ибн Аммар ад-Духни. Муавия ибн Аммар ад-Духни аль-Куфи, ан Аби Зубейр, это Абу Зубейр, Мухаммад ибн Муслим ат-Тадрус, ан Джабир ибн Абдилляль ан-Сари, Джабир ибн Абдилляль ан-Сари, радиаллаху анхума, анна Расуляллахи саллаллаху алейхи ва саллям дахаля Макка, что посланник Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, вступил в Мекку, ва каля Кутейба, дахаля яума фатхи Макка, вступил в год взятия Мекки, ва алейхи имаматун саудау бигайри храм, и на нем была черная чалма, здесь сказано черная чалма, без ихрама, вступил без ихрама, сказано. Ва фиривает Кутейба, Кутейба такаля, в версии Кутейба сказано, хаддасан Абу Зубей, рассказал нам Абу Зубей, ан Джабир от Джабира. Итак, пророк алейхи салату вассалям вступил в Мекку, сказано, на нем была черная чалма. До этого было сказано, на нем был что? Шлем. Как это совместить? Потому что шлем мог быть поверх чалмы, мы говорили с вами. Или мог быть шлем или кольчуга под чалмой для защиты. Да? И черная чалма могла быть просто обвязана вокруг вот этой вот кольчуги на голове. А может быть, что вначале у пророка алейхи салату вассалям на голове был шлем, потом, после того, как уже Мекка была взята, снял шлем пророка алейхи салату вассалям, и уже хутба, проповедь он уже произносил с чалмой на голове. Ан-Науви рахимаху тааля, он делает вывод отсюда, из этого хадиса, о том, что дозволено носить черную одежду. Дозволено носить черную одежду, одежду черного цвета, и произносить хутбу в одежде черного цвета тоже можно. Но лучше, конечно, чтобы одежда была белой. Как об этом сказано в хадисе, хайриус ябикум, лучшее из ваших одеяний, это то, что белое, белого цвета. Дальше говорит имам муслим, хадасана Али ибн Хаким, аль-Ауди, рассказал нам Али ибн Хаким, аль-Ауди, аль-Куфи, который сказал, ахбарна шарик, сообщил нам шарик, шарик, ибн Абдилля, аль-Кади, шарик, аль-Кади. عن عمار الدهني تمار الدهني عمار بن معاوية الدهني الكوفي عن أبي الزبير أبو الزبير عن جابر بن عبد الله جابر بن عبد الله أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل يوم فتح مكة وعليه عمامة سوداء что пророк саллаллаху алейхи ва саллям вступил в Мекку в год взятия Мекки, на нем была черная чалма. Шейх ибн Усеймин обращает внимание, он говорит, почему сказано, Яхья сказал, смотрите, Ахбарана, а Кутейба сказал «хаддасана», Яхья сказал «сообщил нам», а Кутейба сказал «рассказал нам». В принципе, одно и то же «сообщил нам» и «рассказал нам». Мы говорили с вами, помните, что муслим передает так, как передал передатчик, чтобы сохранить все в точности, как есть. Это указывает на точность передачи хадисов. Но Шейх ибн Усеймин обращает внимание на еще одну вещь, что у предшественников, у ранних поколений, у них да, «хаддасана», «ахбарана» в принципе означало одно и то же. Но у более поздних поколений, когда ахбарана, то имелось в виду, когда ученик произносит шейху, читает шейху хадис, а шейх слушает и подтверждает. Это способ передачи хадиса. Тогда говорится ахбарана, сообщил нам. А когда говорится хаддасана, это когда сам шейх рассказывает. Сегодня у нас встречался с вами, да, такой, помните, хадис? Яхья ибн Яхья говорит, я сказал малику. Я сказал Малику, что тебе ибн Шиаб передал такой-то хадис и так далее. Да? То есть, когда ученик шейху говорит, и шейх подтверждает, это называется Ахбарана, сообщил нам, а если шейх сам говорит хадис, то тогда Хаддасана. Это у более поздних передатчиков уже такая терминология. Шейх ибн Усеймин говорит, что имам муслим, но относительно все-таки, если смотреть на самые первые поколения, все-таки уже что? Достаточно поздно был то есть это уже третий век, да, хиджры. Поэтому он вот так проводит различия между хаддасана и ахбарана. Ну, Аллаху Та'алям, то, что мы сказали с вами до этого, это смысл этого точно передать так, как сказали передатчики. Итак, в этом хадисе баракалу фикум, из выводов этого хадиса, дозволенность носить черную одежду. Одежду черного цвета носить можно, но белого цвета одежда лучше. Итак, носить одежду черного цвета можно? Можно. Но белого лучше. Но только если эта одежда не является каким-то отличительным признаком, каким-то атрибутом какой-то определенной группы людей или какой-то прослойки людей. Или если человек для себя это сделал каким-то атрибутом постоянным, что вот он должен носить черную одежду. Это его шиар, это его отличительный знак. Какая-то группа, в некоторых обществах, например, есть такое, что те, которые считаются у них шейхами, людьми там религии, они носят чалму, да, черного цвета, или какую-то одежду черного цвета. Все время. Что мы скажем по поводу этого? Это вообще не имеет никакого отношения к сунне, не имеет никакого отношения к религии. Делать одежду какого-то цвета каким-то что атрибутом, одежду черного цвета, в частности, в данном случае. Носит черную одежду, черную чалму. Да, некоторые группы. Аллах Субхану ва Тааля сделал для них черную. Их жизнь, их деятельность. Также нельзя делать эту одежду черного цвета признаком траура. Носить при трауре. Как некоторые это делают, мусульмане берут пример с неверующих. Субханаллах. Когда у них печать траур, носят черную одежду. Пророк, алейхиссалату вассалям, у него была эта черная чалма в день взятия Мекки. Взятие Мекки – это что, траур? День взятия Мекки, наоборот, это день радости. Но при этом у пророка была черная чалма. Поэтому человек может надевать черную одежду и другую одежду, кроме некоторых там запрещенных цветов, да, о которых мы с вами говорили. В принципе, одежду любого цвета, и нет никаких преград к этому, если только это не постоянное ношение, как атрибут вот этой личности, или этой религиозной группы, или какой-то прослойки общества, или человек это делает как, с целью как-то приблизиться к Аллаху, субхану ва тааля. Следующий хадис, последний здесь, 1359, говорит имам Муслим, хаддасана Яхья ибн Яхья, рассказал Яхья ибн Яхья, ва Исхак ибн Ибрахим, ва Исхак ибн Ибрахим, каля, они вдвоем сказали, ахбарана вакия, сообщил нам вакия, عن مساور الوراق от مساور الوراق مساور الوراق الكوفي الشاعر مساور الوراق الشاعر عن جعفر بن عمر بن حريسة جعفر بن عمر بن حريسة القرش المخزومي عن أبية واتساي واتس عمر بن حريسة المخزومي это сподвижник, но младший сподвижник عمر بن حريسة المخزومي запомним его, умер в 85 году хиджры. Анна Расул Аллаху Саллаху Алейхи Вассалям хатаба насу алейхи имамату сауда. О том, что посланник, он сообщил о том, что посланник Аллаху Саллаху Алейхи Вассалям обратился к людям с проповедью, так, и на нем при этом была черная чалма. Дальше муслим говорит, то есть это речь идет о какой проповеди? При взятии Мекки, да? Дальше муслим говорит, вахаддасна Абубакр ибн Аби Шайба, рассказал Абубакр ибн Аби Шайба, вархасан аль-Хульвани, также хасан аль-Хульвани, хасан ибн Али, аль-Хульвани, аль-Макки. Хали, они вдвоем сказали, хаддасана Абу Усама, рассказал Абу Усама. Кто это Абу Усама? Хамад Мусам Нузейд, Аль-Куфи, Ан, Савир Иль-Варрак, Шаир, мы сказали с вами, Каль, он сказал, Хадда Сани, рассказал мне, в Фериваете Хульвани, версия Хульвани, Каль, он сказал, Сами'ту, я слышал, Джафар Абна Амар, Бни Хурейс, я слышал, что Джафар Абна Амар, Бни Хурейс, Анабият его отца, говорил, рассказывал, Ка Анни Анзуру Иля Расули Иля, Саллаху Саллам, Аль-Минбар. Как будто бы я сейчас вижу посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, находящимся на минбаре. Ва алейхи имамату сауда. На нем черная чалма. Хад арха тарафиха бейна катифей. При этом он опустил концы чалмы между лопаток. Ва лям якуля Абу Бакр. Но версия Абу Бакра нет слов аль-Минбар. На минбаре. Нет слов на минбаре. Баракул фикум, речь идет здесь, скорее всего, в этом хадисе о хутбе какой? О проповеди, которая была прочитана в день взятия Мекки, да, при взятии Мекки. Но в то же время сказано «минбар». Пророк, алейхиссалату вассалам, при взятии Мекки произносил хутбу где? Мы с вами проходили хадисы. Стоя у дверей Кабы. Да, у дверей Кабы. Минбара там не было. Поэтому под минбаром, скорее всего, подразумевается не минбар, привычный нам, который ставится для имамов, да, а просто какая-то была возвышенность, на которой находился посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Что касается шейх Мусамина, рахмаллаху та'аля, он говорит, вот это сообщение о том, что на голове пророка саллаллаху была чалма, оно не противоречит сообщениям о том, что на его голове был шлем, потому что, возможно, что пророк, алейхиссалату вассалям, после того, как вошел в Мекку, уже там расположился, закрепился, он снял шлем и надел черную чалму. Дальше, в этом хадисе довод на дозволенность носить черную чалму, говорит шейх Мусамин, дозволенность носить черную чалму, но, это важно подчеркнуть, но, если только это не является признаком ахлюль бида, не является признаком каких-то еретиков, каких-то